Для меня всегда было ясно, я буду продолжать бороться. Я всего лишь журналист, я не сажаю людей в тюрьмы, не совершаю никаких подлостей, не лгу, не допускаю беззаконий. Так с какой стати мне отступать и не выполнять свои работы? Таков моральный кодекс журналиста и писателя, автора 12 книг и несчетного количества статей Ярослава Кменте, лауреата премии Фердинанда Пероутки за 2018 год. Обладателями этой награды становятся лучшие чешские журналисты прошедшего года. Благодаря расследованиям Кменте в настоящее время он работает в журнале «Репортер», было разоблачено немало противозаконных действий в чешских политических кругах. В беседе с Радио Прага журналист рассказал о рисках, радостях, уроках и разочарованиях на своем профессиональном пути. Я приглашаю в студию Александру Баранову.
Разговор напрямую.
Ярослав, кем вы себя все-таки ощущаете, писателем или журналистом?
Я говорю себе, что я журналист, и те книги, что я написал, а написал я их немало, нельзя назвать классической литературой или романами. Это сборники фактов. Конечно, я пишу несколько иначе, чем требуется по правилам, не делаю ссылки внизу страницы, но соблюдаю при этом все принципы журналистики и пишу что-то вроде огромных репортажей. Просто они не печатаются в газете.
Как рассказать историю так, чтобы заинтересовать читателя?
Ну, найти всегда в том příběhu nějakou červenou niť.
Нужно найти в истории лейтмотив, красную нить, не отклоняться от него и собрать как можно больше деталей, которые вы сможете увлекательно изложить. Именно от этих деталей зависит результат. Когда пишете статью в журнал или в газету, то вам будет достаточно двух ключевых утверждений и трех комментариев лиц, причастных к ситуации. Но если вы пишете книгу, то нужно идти и допытываться, что это за человек. Тот, о ком вы рассказываете, какой он, с кем общается, как выглядит, при каких условиях все происходит, какая погода была, в конце концов. В общем, нужно преодолеть немало препятствий, чтобы написать историю, которую будет интересно читать.
Musíte přeskočit více do překážek, abyste ten příběh uměli napsat vlastně opravdu tak, aby se dal hezky číst.
Профессия журналиста всегда была овеяна флёром романтики, особенно для тех, кто только начинает в неё погружаться. А у вас тоже было такое ощущение? И если было, то сохранилось ли оно спустя годы и сотни написанных вами статей?
Я сам то как романтику никогда как не поважал, не брал.
Я никогда не считал эту профессию романтичной, но понимаю, что кому-то она может таковой показаться. Я бы скорее назвал её приключением. Большим приключением, потому что эта работа дает вам возможность повстречать невероятное количество разных людей, разобраться во множестве случаев и ситуаций. В итоге вы становитесь во всех областях немножко специалистом. Каждому начинающему журналисту я советую рискнуть и выбрать эту профессию. Вас ждет много стресса, работа отнимет у вас огромное количество времени и личного пространства, однако это стоит того, потому что вы будете заниматься хорошим, интересным делом.
Ale že to stojí za to, protože vlastně děláte dobrou věc, zajímavou.
Člověk s jakými čertami charakteru точно by nesmohl zajímat se žurnalistikou, jak vy думаете?
Já se hodně zaměřuju na investigativní novinařinu, to je taková ta vyšetřovací, kdy vlastně se tak trochu...
Já specializuji se na isledovatelské žurnalistiky, to je toj, kde robota очень напоминает robotu policejského. Тут нужно быть самому очень активным, так как... Это не тот вид журналистики, где информация, так сказать, сама идет вам в руки. Тут все наоборот. Никто не придет добровольно каяться в своих грехах. Вы должны их обнаружить. Соответственно, необходимо обладать рядом качеств, не имея которых вы просто не сможете выполнять эту работу. Одно из них – невероятная терпеливость. Вы должны быть готовы заниматься одной и той же темой год, потратить на нее кучу сил и знать, что в итоге... можете не добиться результата, так что придется отложить дело в сторону. Зато через год или два недостающий кусочек пазла в общей картине может взять и обнаружиться. Кроме того, вы должны уметь общаться с людьми. Вы никогда не сделаете отличный репортаж, если будете только сидеть у компьютера и гуглить интересные события.
У почитача, а вы гуглите си несколько заинтересных залежитостей.
Как правильно задавать вопросы, чтобы узнать то, что хочешь?
Někdy to i o náhodě velký. Často stává a stávalo, že přijdu třeba...
Иногда это происходит случайно. Я прихожу на встречу подготовленный, знаю, как поведу беседу, но нужно уметь воспринимать и реакции собеседника, сразу же выстраивать взаимосвязи между тем, что он говорит, и прикидывать, важно это или нет, интересно или нет. Бывает, узнаешь многое уже перед тем, как человек соберется уходить. Я спрошу, он ответит, даже не считая это важным, а вы вдруг осознаете, ого, да тут же целая история кроется.
То řekne, nebo něco pustí, jako dá, a najednou vy říkáte, ty, ale toho jsem nečekal, teda, to je velká kauza.
Как вы понимаете, что человек вам врет?
No, na to už skoro bych řekl, musíte mít nějaký cit, který si v sobě vyvinete.
Для этого необходимо иметь чутье. Оно развивается с течением времени. Я не учился на журналиста, я закончил педагогический факультет, и одним из моих любимых предметов была психология. Тогда я и узнал некоторые механизмы, которые человек использует, когда врет или маневрирует. Правда, стопроцентно отгадать невозможно. Я ведь не ношу с собой детектор лжи. Так что, когда встреча заканчивается, ваша работа только начинается. Вы должны проверить правдивость полученных данных и мотивы человека, который вам их предоставил.
Práce s tím, abyste si ověřili ty data, které on vlastně říká, a zároveň i tu motivaci, kterou on má, proč vám to říká.
У вас есть еще какая-то фишка для разговоров, кроме той, что вы производите впечатление очень дружелюбного человека?
Když tu práci děláte s nějakým zaujetím a s dobrým úmyslem.
Думаю, что если вы выполняете свою работу с интересом и с добрыми намерениями, то есть не хотите заведомо никому навредить, то вы и идете с соответствующим желанием поговорить об интересных вещах. Отсюда и мой слегка наивный настрой – найти любопытную информацию и светящиеся глаза и дружелюбное настроение. И жду я того же ответа.
А такая приятельская налада, потому что прежде чекаем, что наладенный на стыдную струну.
Используете ли вы какие-то шпионские штучки в работе? Читала, что пару раз вам пришлось прибегнуть к записи на скрытую камеру.
Справный новинар, в подстате, не муси, або бы не мел вубец, якобы...
Думаю, что настоящий журналист в идеале ничем таким не должен пользоваться. Вполне хватит карандаша, бумаги и собственной головы, уметь задавать вопросы и находить ответы. Техника – это уже дополнительный помощник. Диктофон, когда хотите что-то записать, а скрытая камера – в исключительных случаях, когда вы действительно ведете серьезное расследование, пытаетесь поймать преступника за хвост и нуждаетесь в доказательствах.
Делаете на нечем заважным, хитаете в вузовках злочинца, причину за руку и так далее, так потребуете иметь доказ.
Как думаете, может вам когда-нибудь работа ваша надоесть так, что вы все бросите и уйдете на покой, будете разводить пчел и сажать цветы, например?
Ну, мыслим, что сам аси 3-4 раза в животе имел этот интенсивный поцелуй.
Раза 3-4 в своей жизни я уже испытывал подобные ощущения. Всегда это случалось после какого-то крупного происшествия в обществе, которое могло даже не касаться меня лично. В последний раз это случилось год назад, когда в Словакии убили журналиста Яна Куциака и его девушку. Я после этого неделю был в депрессии. Меня это очень потрясло, хоть я лично этого парня и не знал. Когда работаешь в той же сфере, в такие моменты осознаешь, как все может закончиться. Конечно, я изначально всегда знал, что моя работа несет потенциальный риск и для моей семьи. Но если вы хотите быть журналистом, то эти мысли вы стараетесь запихнуть в своей голове куда-нибудь подальше и не думать об этом. В результате всегда побеждает чувство, даже не знаю, ответственности. Ответственности за то, что делаете. Я в журналистике уже 30 лет и говорю себе, если бы каждый из нас сдался, так кто тогда будет заниматься журналистикой? Я ведь должен передать свои знания молодому поколению.
Просто так, кто тут новинарем будет делать? Я то таки мусим уметь пренести просто на молодую генерацию.
Если бы вы оказались перед выбором продолжать стоять на страже профессиональной этики или нарушить правила, потому что вашей жизни и жизни ваших близких угрожает непосредственная опасность, как бы вы поступили?
Я сам никогда не был выставлен до некой такой, если это описываете. Также,
власне, я никогда не оказывался в ситуации, которую вы описали, так что у меня нет ответа на этот вопрос. Однако не раз в жизни случалось, я занимался какой-то темой, знал, какую бурю в обществе вызовет моя статья, и представлял, какому давлению подвергнется после этого не только редакция, но и моя семья.
Не только на редакции, на мне, але и просто своим способом пак не прийме и на ту родину.
Вам снятся кошмары?
По правде, нигде.
Если честно, то иногда да.
Как-то вы были на стажировке в США. Какой опыт вы привезли оттуда? Чему, на ваш взгляд, чешские СМИ могли бы поучиться у американских, а что, наоборот, перенимать точно не стоит?
Я там был, так, а пак сам приехал, так сам был грозно обогаченный. Але не было того, чтобы ты был обогаченный.
Когда я съездил туда, то вернулся с чувством обогащения. Речь, однако, не шла об обогащении конкретными методами работы или тем, что я услышал от лекторов. Универсального метода работы вообще не существует. Я удостоверился, что мы здесь, в Чехии, работаем правильно. Возможно, в 90-е годы общество было не готово заглядывать за кулисы к политикам. Было много вопросов насчет того, в какой мере стоит пускать туда журналистов. И именно в Америке я убедился, если человек идет в политику и обладает некоторой властью, он должен быть готов быть на виду и нести ответственность за свои действия.
Ве владе и так далее. Так он мусит быть приправенный на то.
В одном из интервью вы говорили, что когда эмоции утихают, то бывает, кто-то из героев ваших статей иногда вам посылает поздравления к Рождеству. Наверное, речь была не о политиках.
На этих политику оправду такую саморефлексию нема. Некоторые,
да, да уж, политикам до такого самоанализа точно далеко. Хотя бывают исключения. Мне, например, очень симпатичен бывший министр внутренних дел из социальных демократов Франтишек Бублан. Он католик, так что иногда бывало видно, как он борется сам с собой. Не знает, до какой меры он может быть хорошим, до какой плохим. Тем не менее, он всегда был приятным человеком. Иногда случались даже смешные ситуации.
Takže mně to bylo takový nejednoznačný. A on byl vždycky takový jakoby příjemný, že s tím byla vlastně i sranda. Jo.
Вспоминаю о том, как вы покинули редакцию «Млада фронта днес» по причине того, что газета перешла во владение Андрея Бабиша. Как вы считаете, есть ли шанс оставаться свободным и независимым журналистом, если вы работаете в СМИ, которая финансируется частным заинтересованным лицом?
Не да, абсолютно. Я думаю, что там není žádná jako možnost, jako...
Абсолютно точно нет. Как только в руководстве СМИ оказывается человек, который обладает всеми тремя характеристиками, то есть он за А – богатый предприниматель, Б – политик, В – владеет СМИ, то все, это конец. В такой ситуации вам остается только одно – уходить из этого издания и искать работу в другом месте.
Как новинар, маете единственное решение – выйти из этого медиа, а делать эту работу нигде инде.
В каких чешских СМИ мы в таком случае можем найти объективные статьи, соответствующие правилам и нормам свободной журналистики, кроме вашего журнала «Репортер»?
В наших чешских подмінках є потреба си удержувати...
В настоящее время в чешских реалиях необходимо во что бы то ни стало сохранять независимость общественных институтов. Основа для функционирования демократии заключается в том, чтобы на общественное теле- и радиовещание не оказывали влияние политики. Скажем так, чтобы нынешняя ситуация хотя бы оставалась такой, как есть, и не ухудшалась, потому что такая тенденция наблюдается. Кроме того, не остается ничего другого, кроме как черпать информацию в новых молодых проектах, как наш «Репортер», а также «Эхо-24», «Свободный форум», ну и многие другие.
«Эхо-24», «Свободный форум», «Лидаций пес», «Неовливни».
Чью историю в интерпретации Ярослава Кменты мы услышим следующей?
И тому же Андрей Бабиш є pořád верховним представителем.
Благодаря тому, что Андрей Бабиш по-прежнему остается ведущим представителем чешской политики и премьер-министром, я полагаю, что стоит продолжать заниматься именно его личностью. Однако было бы неплохо следить и за деятельностью других политиков, Милоша Земана и некоторых его приближенных, чтобы контролировать и анализировать их действия. Я бы с удовольствием написал большой репортаж или книжку о какой-нибудь криминальной фигуре. Есть у меня парочка имен на примете, но пока у нас есть такие лица в политике, я не могу тратить время на другие вещи.
Ale zatím to dělat nemůžu, protože musíme se tady věnovat těm významnějším kmotrům v té politice.